Глава 22. Москва. Утром, как и договаривались, поехали с Петром и Инной по магазинам. Галия тоже увязалась с нами. Сказала, что, может, к Новому году еще что увидим. Купим. И началось хождение по мукам. Инна выбраковывала все варианты, которые мы находили. Обои были то слишком пестрые, то марки, то просто некрасивые. Краска ей не нравилась вообще никакая. Плитка в ванной дефицит, тем более красивая. Мы уже изрядно подустав ходить без результата, попытались отговорить ее.
«Зачем нам с плиткой возиться?» — увещевал жену Петр. «Это же временное жилье, а не своя квартира. Давай краской покрасим в другой цвет и все».
Но Инна уперлась рогом, аргументов не слушая. Когда в очередном магазине продавец сказала, что плитку завезут после Нового года, надо подождать несколько недель, Инна просияла, радостно предложив записаться в очередь и подождать с переездом пока. Это стало своего рода последней каплей. Петр взорвался, высказав жене все, что думает по поводу ее поведения.
«Идем прямо сейчас и выбираем краску и обои», —
рявкнул он, выговорившись.
«Хватит в игры играть, не маленькая».
«Сами выбирайте», — топнула ногой Инна, развернулась и пошла к выходу из магазина. «Ну, правда, как ребенок, которому игрушку не хотят покупать».
«Так вас список записывать на плитку?» — поинтересовалась продавщица у Петра.
«Нет, спасибо», — покачал он головой и решительно направился обратно к прилавку с краской. «Ожидаемо, но все равно неприятно», — нахмурился я. «У меня еще вчера подозрение появилось, что кое-кто саботирует переезд всеми правдами и неправдами», — сказал тихонько Галие, чтобы Петр не слышал. Он сам все уже понял, но не стоит лишний раз его против жены настраивать. Сколько еще у них таких раздоров впереди? Надо учиться вместе преодолевать разногласия, а не продолжать ругаться, выясняя, кто больше не прав.
«Может, догнать Инну?» — неуверенно предложила Галия. «Она расстроилась?»
«Конечно, расстроилась. Мы же ей такой план порушили», — усмехнулся я. «Ты сама решай. А я за то, чтобы помочь Петру выбрать все и поскорее уж ремонт у них сделать. Сестричка моя не маленькая, подуется и успокоится. Да и бегать вокруг нее и несколько часов капризные жалобы слушать — сомнительное удовольствие, на мой взгляд». Галия, подумав буквально мгновение, согласно кивнула, и мы направились к Петру, сосредоточенно изучающему банки. Ассортимент не сильно радовал, но был, если честно, не так уж и страшен. Москва все же, снабжение получше, да и Мосбытхим прямо здесь, рядом, в Одинцово. «Бери простую белую эмаль», — посоветовал я Петру. «Сейчас посмотрим набор художественных масляных красок, а может, даже отдельными тюбиками найдем, еще лучше, лишнего не будет. Выберем цвет, перемешаем тщательно и получим нормальный оттенок. Ты какой хочешь?»
«Да мне без разницы», — Петр устало пожал плечами. «Мне и то, что сейчас есть, нормально».
«Тогда тем более берем белую и художественную в качестве красителя. На месте решим». Быстро посчитали нужное количество, взяли еще растворителя банку, нашли набор художественных красок. Отдельно цвета, увы, не продавались, только набором. Так что взяли смутно знакомую мне по прошлой жизни жестяную коробку за 5 рублей 90 копеек с 12 тюбиками масляных красок разных цветов. Но кого я такую в детстве видел? Уже и не помню. Кто-то из соседей вроде рисованием баловался. Пошли за обоями. Тут бразды правления взяла на себя Галия. Забавно морща носик, начала ходить, рассматривая рулоны. Выбор снова был небольшой. Подумав, остановились на обоях максимально нейтральной расцветки. Какая-то едва видная постельная полосочка по светлому фону. Никаких букетов и прочих вензелей с ромбами. Такая не надоест быстро, и на ее фоне все нормально смотреться будет. И рисунок простой, совмещать ничего не надо, что тоже приятно. Навьючились, как верблюды, и поехали с Петром сразу в мытище, чтоб туда-сюда лишний раз ничего не таскать. Галия, поцеловав меня, умчалась домой, пообещав по дороге заскочить в магазин и приготовить что-нибудь вкусненькое. Пока добрались, пока разгрузились, за окном уже было темно.
«Вот засада. Ничего уже не успеем толком сделать сегодня», —
в сердцах воскликнул Петр.
«Столько времени бестолку на разъезды по магазинам потратили».
«Ладно, уж как есть», — я спокойно пожал плечами. «Будем плясать от того, что имеем. Что-то же мы сделать можем?» Петр вопросительно смотрел на меня. «С краской сейчас возиться не вариант. Вонючее, да и место работы сначала подготовить надо, чтобы не устряпать все.
Чай не водоэмульсионка, просто так не отмоешь. Кроме того, вонючая она. Лучше поклеить все обои, а потом уже ванную покрасить и свалить на несколько дней, пусть сохнет. Зять кивнул, соглашаясь.
«Давай, может, тогда сейчас обои разрежем на полосы, подготовим для поклейки?» — предложил Петр.
«Давай. Комната одна, управимся быстро».
«Вот только лежать будут целую неделю, до выходных получается».
Петр выглядел расстроенным. Было видно, что ему очень хочется переехать в свое жилье. «Мы так с ремонтом до Нового года не управимся», — возразил я зятю. «А еще ведь вещи надо перевезти, мебель собрать. Давай мы с тобой по будням на неделю вечерами поработаем. У тебя как с расписанием? Наряды есть на этой неделе?»
«Нет, недавно же ходил», — Петр помотал головой. «У нас редко, чаще, чем раз в месяц наряды бывают».
«Вот и отлично. Тогда давай так. Каждый вечер будем на следующий день договариваться. Я буду знать накануне, смогу вечером на завтра пойти сюда поработать или нет. И если могу, то встречаемся здесь, ты после работы, а я после пар».
«Договорились. Завтра сможешь?»
Тут же поинтересовался Петр. «Завтра и послезавтра не смогу, точно, в прожекторе занят». Споро нарезав обои полосами и разложив их на полу, чтобы распрямлялись, мы поехали домой. Военная часть неподалеку от Святославля. Виктор Филиппович положил трубку аккуратно, хотя ему и хотелось ее швырнуть. Нечасто ему поступали такие звонки, нечасто. А думать только, аж от генерала из генштаба просили за солдата. Он и припомнить не мог, когда в последний раз обращались с такой просьбой, чему было вполне понятное объяснение. Блатных обычно отправляли служить либо в саму Москву, либо в другие крупные города, откуда их и призывали. И там для них было придумано множество синекур, когда они вроде и служат, а делать ничего особенного и не надо. Полковник не испытывал ни малейшего желания придумывать такую синекуру для новобранца, хотя, что уже хорошо, на такое в звонке и не намекали. Но ладно, смысл расстраиваться. Надо уже и взглянуть на причину этого звонка. Он нажал пальцем кнопку на селекторе, и через 10 секунд дверь открыл адъютант.
«Вызывали, товарищ полковник?»
«Да, Аркадий, сходи, узнай. Там либо уже привезли пополнение, либо оно вот-вот появится. Там будет один новобранец, Вячеслав Комарцев. Вот его сразу ко мне». Ждать пришлось недолго. Адъютант вернулся через 10 минут и не один. Вслед за ним в кабинет зашел неуклюже двигающийся парень в толстых черных пластмассовых очках и робко остановился неподалеку от входа. Взмахом головы отпустив адъютанта, Виктор Филиппович спросил.
«Ну, рассказывай, откуда ты такой взялся?»
«Я из Святославля, там родился. Очень рад, что получилось вот так к вам попасть, рядом с родным городом». Полковник хмыкнул. «Получилось. Ну да, как же».
«А к чему вообще стремишься в армии?»
«Я грузовик могу водить, только вот права недавно успел получить. И стрелять хочу, хорошо научиться. Мой друг к вам стрелять ездил, ему ваш инструктор очень понравился».
«Ездил?»
— весь в недоумении спросил полковник. «Павел Ивлев, он еще у вас тут лекции читал, по линии знания». Настроение у Виктора Филипповича улучшилось. «Ну, если Пашка его своим другом считал, то, глядишь, и нормальный парень может оказаться». Как лектор он был на вес золота. Уже два раза после его отъезда вызывали из города замену. И каждый раз это было горькое разочарование. Не получалось услышать ничего, кроме того, что можно было самостоятельно прочитать в газетах. И разговоры за чаем не помогли. На них лекторы-пенсионеры ничего дельного добавить не смогли. А полковник любил развиваться и совершенствоваться. В любой момент переведут куда-то из этого сонного царства в серьезное место, и там с местными офицерами нужно будет уметь важные вещи квалифицированно обсуждать. Любой разговор с Пашкой будоражил мозг, умел тот сделать неожиданные акценты, в особенности, когда ловко притягивал экономику. Сразу вспомнилась цитата Ленина о том, что политика является концентрированным выражением экономики. Эх, жаль, что он уехал. Хотя и понятно, что такому умному парню нечего в глуши делать. Зато недавно Виктор Филиппович получил письмо от своего друга, чью часть он рекомендовал Пашке посетить в Москве на Лосином острове. Тот отчитался о том, что парень появился, и полностью оправдал его рекомендацию как умелый и умный лектор.
«А легковую машину как водишь? Совсем новичок?» — решил он уточнить у парня.
«Я больше на мотоцикле опыт имел, хотя и недолгий», — потупился в пол новобранец.
«Тогда сделаем так», — задумчиво сказал полковник и снова ткнул кнопку на селекторе. «Аркадий», — сказал он появившемуся вновь адъютанту, — «сделаем из новобранца справного солдата. Запиши его на дополнительные стрельбы и покатайся с ним пару сотен километров на моей машине. Оцени, как водит. Подучи, каким моментом. Будет моим новым шофером».
Нынешний шофер у полковника хоть и очень старался, но машиной овладеть никак не мог. Сплошные рывки, а не движения, даже на ровной дороге. Авось новичок, пусть и без опыта, но сможет себя показать положительно. Да и если с ним Пашка дружил, есть шанс, что с ним и поговорить о чем-то умном тоже можно будет в дороге. Вернувшись с перемены, снова натолкнулся на старосту. «Тебя чего-то опять Эмма Эдуардовна видеть хочет», — сказал Женька, удивленный даже с некоторой завистью. «Что-то толковое с ней затеяли?» «Не, так-то Булатов не завистлив, но всему есть пределы. Зам декана для него царь, бог и воинский начальник, а тут с небольшим интервалом она меня дважды разыскивает». «Да на конференцию меня позвала, рассказывал же уже». Пожал я плечами. «Договаривались через 2 недели, что доклад принесу». «Что-то случилось. Может, к примеру, надо доклад раньше принести?»
«Расскажешь потом, что там такое, ладно?»
— не удержался Женька. «В чем вопрос? Если не секрет, то, конечно», — улыбнулся я. Пошел после следующей пары в гости. Да только безрезультатно, дверь была заперта. Подождал 5 минут, но так и не дождался, пошел на следующую пару. А вот после нее Эмма Эдуардовна уже была на месте. «Так, Павел, очень удивилась, увидев твою фамилию среди активных лекторов знания», — сказала она напористо и замолчала, мол, объяснись-ка. Ничего предосудительного я в этом не видел, поэтому пожал плечами и улыбнулся. «Ну да, как-то так получилось. В свое оправдание могу сказать, что мои лекции пользуются спросом. Я их еще в 10 классе начал читать у себя в городке, вот и здесь продолжил. Но это ты молодец, конечно, да и приработок в студенческие годы никогда лишним не будет. Впервые за 2 встречи улыбнулась мне замдекана и стала человечней, выйдя из образа бизнес-леди. Ну, я сразу понял, что она тоже явно подрабатывает в знании, раз о таких нюансах говорит. Это хорошо, вот и появилась вещь, что нас объединяет помимо науки, к которой она меня только подключила, но результатов еще не увидела. Но я как раз тебя и вызвала из-за знания. Поскольку ты тоже лектор, сегодня после занятий заходи в 304-ю аудиторию. Поступила новая партия художественной литературы для распределения. Будем тянуть жребий». Я удивленно посмотрел на нее. Поняв, что я не в курсе, она сказала: «Ты же знаешь, что хорошую книгу купить нелегко. Советский Союз — самая читающая страна в мире, поэтому книг на всех не хватает. Но поскольку лекторы общества знания занимаются важной идеологической работой с населением, по линии общества лекторам выделяется определенное количество книг с каждого тиража, и мы их сегодня как раз и будем распределять по жребию. Теперь понял?»
«Да, спасибо. Приду обязательно». Из кабинета вышел, покачивая головой. «Подработка в обществе знания начинала нравиться мне все больше и больше. Это же СССР. Люди определенного круга утратят к тебе часть уважения, придя в гости, если у тебя не будет на полках приличной коллекции дефицитной художественной литературы. Чтение сейчас широко распространенная мания и своеобразный маркер образованного человека. Ну и кроме этого, конечно, я и сам люблю читать, а при отсутствии интернета и электронных книг так и хочется сказать: Хьюстон, у нас проблемы. Я и так уже продумывал, как обзавестись 1000-2 томов любимых в детстве произведений, чтобы, как появится свободное время, не спеша, растягивая удовольствие, освежить в памяти любимые в юности книги. А тут раз, словно как в той теории, которая требует думать о чем-то постоянно, чтобы быстрее это получить, мол, мысль материальна. Ну что же, если это так работает, то я все делал правильно». В прекрасном настроении зашел в нужную аудиторию после последней лекции. Внутри уже было 30 человек в возрасте от 30 до 80.
Они клубились вокруг двух сдвинутых парт, на которых стояли 6 ящиков. Все уже были распакованы, даже с порога были видны переплеты. Когда я вошел, все повернулись ко мне, как в фильмах про зомби. Реально было страшно. Показалось, что сейчас с криком «Мозги!» они набросятся на меня. На лицах было столько эмоций, доминирующей из которых была жадность. А еще это предвкушение на лице заядлого любителя почитать. Ни с чем такое выражение лица не перепутаешь. Через долю секунды главной эмоцией стало облегчение. Один из стариканов мне даже заявил. «Молодой человек, вы, наверное, ошиблись дверью». Ничего не успел сказать в ответ. Из-за спин остальных вышла Эмма Эдуардовна и сказала. «Нет никакой ошибки. Познакомьтесь, товарищи, это студент первого курса Павел Ивлев. Очень даже подающий надежды новый лектор общества знания. Сколько вы уже лекций прочитали, Павел?»
2-3 уже, так точно, если брать те, что были в школе», — честно ответил я.
«И я даже не поленилась час назад навести справки. Отзывы самые восторженные. Вот так, товарищи», — сказала замдекана как-то странно, словно вела с кем-то на эту тему спор, и сейчас в нем победила. «Кто его знает, может, после моей с ней беседы с кем-то и закусилась, действительно, по этому поводу». Рассказала какому-нибудь пожилому профессору, что есть вот такой вот первокурсник, который лекции читает по Москве, была высмеяна, да и позвонила тому же Константину Сергеевичу. А у нас с ним отношения, ой, как хорошо налажены. Да, дело начинало приобретать нехороший оборот. Теперь я попал в общество маньяков чтения, которым каждый лишний человек в дележе новых книг как ножом по горлу, значит, им меньше достанется». А я потом буду удивляться, почему одному из них никак не получается нормально зачет сдать или экзамен. Как там говорится, котят надо топить, пока слепые. Канал доступа к дефицитной литературе рисковал обернуться неприятными последствиями для учебы. Ну да ладно, не убегать же сейчас с криком. «Дядя и тетя, я больше не буду претендовать на ваши новенькие книжечки». Тут же как? Сейчас они ревнуют меня к книгам, а если свалить, начнут думать, что я не любитель чтения. Не знаю, что и хуже для тебя в будущем, если ты студент такого элитного университета, как МГУ. Ну ладно, на этом обсуждение, могу ли я присутствовать или нет, закончили, и я подошел поближе к предмету будущего дележа. Сразу пахнуло свежей типографской краской, смог рассмотреть и некоторые книги. «Вечный зов Иванова», «Матерь человеческая» Закруткина, «Белый конь Манчары» Данилова. «Иванов еще ладно, хорошая книга, а про две другие я ничего никогда не слышал. Начал переживать, что не такая тут и дефицитная литература, но присмотрелся к другим ящикам и успокоился. Увидел фамилии Моэма, Дюма, Лондона. Все в порядке, дефицит тоже есть». Вскоре пришли еще две женщины, и Эмма Эдуардовна объявила, что теперь все в сборе, и можно начинать тянуть жребий. Сложенные в 4 раза бумажки с названиями книг тянули из похожего ящика, видимо, от прошлого поступления. Каждому можно было тянуть 3 раза. Что мне выпало? 2 Дианы, Дюма, годная вещь, повесть о 2 городах Диккенса. Вещь дефицитная, но радость омрачала то, что это был 22-й том. И тот самый белый конь Манчары, что сразу попался на глаза, и о ценности которого я понятия не имел. А когда появилась возможность взять книги из ящиков, обнаружилось еще, что это и вовсе стихи. Облом. Но тут ко мне с такими шальными глазами, что стало не по себе, подошли 2 пожилые женщины, явно доценши. «Вас же Павел зовут? Молодой человек?» — спросила первая из них. «Мне вот не получилось вытянуть белый конь Манчары, а я его так ждала. Это же лауреат государственной премии имени Максима Горького. Не согласитесь обменять на любую книгу из тех, что я вытянула». А вторая с явным облегчением, видимо, от предмета просьбы ее коллеги, тут же попросила. «А у меня уже 21 том Диккенса собран, а 22-й не вытянула. Не согласитесь ли поменяться?» «Ну, главное, что они на Дюма не претендовали, а то по этому поводу я был бы категоричен». Посмотрел, что они вытянули и поменял Диккенса и стихи на 93-й год Виктора Гюго, к сожалению, порезанного под нужды школьников, и огромный том Джека Лондона «Повести и рассказы» на 711 страниц. после чего узрел позитивную сторону участия в этой книжной лотерее. Уж как меня эти две доценши благодарили, что пошел он навстречу. Одна даже намекала, что ее зачет я наверняка очень легко сдам, потому как очень умный и вежливый молодой человек. Ну что, не все так и страшно, как сразу показалось. Кроме негатива есть и явный позитив. Дальше потребовалось тут же все оплатить. На меня посматривали с интересом, мол, студент, найдется ли у него достаточная сумма, чтобы все оплатить. Но я человек запасливый, без лишней десятки из дома не выхожу, да и с нее мне 2.20 вернули. Заодно вернулся в прошлое снова еще раз. Настоящее глубокое погружение в атмосферу детства, когда ждешь новую книгу из собрания сочинений 2 месяца и, наконец, преодолев все мыслимые и немыслимые преграды, получаешь ее в свою коллекцию, аккуратно открываешь, чтобы не повредить склеившиеся кое-где страницы, вдыхаешь ее запах. И любопытно было, как преобразились сотрудники МГУ после того, как все книги были поделены, а кое-кем и обменены по моему образцу. Жадный блеск из глаз пропал напрочь. Теперь в них светилось счастье и нетерпение поскорее добраться до дома и открыть одну из новых книг. Это был такой трогательный момент единения с другими людьми. А еще один славный момент я получил, когда дома показал Галие мою добычу. С не меньшей гордостью, чем первобытный человек, когда приволакивал в свою пещеру для подруги тушку лани. Ох, сколько восторженного писка уже было. Так умеет радоваться только юность.